«Поверх барьеров». Продолжаем передачу. «Поверх барьеров» – композитор Гия Кончели. Он автор более 20 симфонических и камерных произведений, которые исполняются самыми известными музыкантами в самых престижных концертных залах мира. Работает в театре и в кино. Среди его работ – музыка к фильмам, необыкновенная выставка, «Мимино», «Кин-дза-дза» и других. Живет в Антверпене.
У каждого человека есть какое-то время, которое ему кажется самым спокойным, самым красивым. Вот для меня это, в моем представлении, вернее, это конец 19-го столетия и начало 20-го столетия, когда еще существовали экипажи и появились первые авто. И мне кажется, это вот более-менее спокойное время было, пока началась Первая мировая война. Это все очень просто. О том времени ведь я только могу судить с помощью литературы, музыки, живописи и так далее. Оно было очень насыщенным. И мне кажется, что в музыке необыкновенно было интересно там, в 20-е годы прошедшего столетия, потому что жил Малер, предположим, и появился Шомберг. Это ведь потрясающе. Я представляю, какой антагонизм существовал между апологетами Сибелиуса и Шомберга, как это в штыки воспринималось. Прошло, там, я не знаю, 80, 70, 100 лет, и сегодня в филармонических концертах во всем мире очень мирно соседствуют тот же Сибелиус и тот же Шомберг. Разве это не прекрасно? То же самое происходит сейчас. Я могу себе представить, насколько неприемлема моя музыка или музыка Арво Пярта для тех, которые боготворят Булеза. И это абсолютно нормально. Музыкальный язык мой всегда был предельно простым, несложным. Но по сравнению с тем, что происходило в моей музыке тогда, когда мне было 30 лет, 40 лет, и сейчас, когда прошло еще пару или три десятилетия, эта музыка чем больше усложняется вокруг меня мир, тем она становится проще. Мне всегда хочется как-то отойти от того, что происходит. Мне хочется всегда взглянуть на происходящее, ну, хотя бы с высоты птичьего полета. А если это возможно, как-то подняться немножко выше. Не знаю, насколько это у меня получается, но мне кажется, что мир-то меняется. Но такие понятия, как красота, как любовь, как доброта, вот эти понятия не изменяются. Я считаю, что влияние на каждое живое существо оказывает абсолютно все, начиная с детских лет, начиная с окружения, с природы, с раннего юношества и так далее, и так далее, и так далее. Это все влияет. Вот посмотрите, вы видите эти деревья? Я каждый год жду, когда они начинают вот так одеваться. Сейчас такое время года, когда они уже одеты. А потом настанет время года, когда они начнут постепенно оголяться. И в этом тоже своя красота. А потом они уже абсолютно оголенные. И приходится несколько месяцев ждать, пока они опять начнут одеваться. И вот самое главное не то, что этот процесс повторяется из года в год, а самое главное то, что все время это красиво. А когда бывает какой-то ветерок, почему-то вдруг у меня сразу этот шелест вызывает ассоциацию с моим детством, когда во время войны меня отправляли в деревню, чтобы легче было бы как-то прокормить семью, и в деревне как-то я несколько месяцев проводил в году. Вот вы сейчас слышите этот шелест? Вот сейчас у меня перед глазами вот та моя деревня, когда мне было 6, 7, 8 лет, и где я ходил по нашим родственникам, и везде меня кормили чем-то. Это были кукурузные лепешки, и если была корова, бывал сыр. Если уж говорить о вдохновении, я-то не очень понимаю, что это такое. Я вспоминаю какие-то фильмы, где находит на того или иного творца вдохновение. Со мной так не бывает. И, может быть, оно иногда и приходит, но я не могу уловить этот момент и не знаю, что это такое. Но, во всяком случае, для того, чтобы мне было бы как-то удобно работать, мне нужна тишина. Допустим, когда я оркеструю, я могу слушать радио. Когда я стараюсь что-то сочинить, тогда я его выключаю. Полной тишины не бывает. Вы знаете, в моей музыке часто бывают паузы, довольно большие паузы. Но я бы очень хотел, чтобы эти паузы не воспринимались бы как полная тишина. Конечно же, я бы хотел, чтобы в этих паузах ощущалось бы продолжение того эпизода, после которого пауза наступила, с одной стороны. А с другой стороны, очень хочется, чтобы эта пауза превратилась бы в ожидание той музыки, которая должна наступить. Это очень сложно, я не знаю, насколько это у меня получается. Но когда я ставлю какую-то задачу перед собой, я должен признаться, что такая задача существует. И я в меру своих возможностей стараюсь ее как-то решить. Здесь очень многое зависит от исполнителя. Я никогда не мечтал и не думал о том, что буду работать в жанре симфонической музыки. У меня была одна мечта – получить какой-то определенный ценз для того, чтобы иметь право стать перед хорошим биг-бендом. Я обожал и очень люблю и сейчас джаз. У меня роман с музыкой начался с джаза. А потом в моей жизни появился Джансух Ахидзе. И все у меня изменилось. И вот начиная с этого момента, когда я еще заканчивал Тбилисскую консерваторию, мне все время очень везло с исполнителями. Потом случилось так, что мое произведение для оркестра распределили в Москве на каком-то пленуме, так что им продирижировал этим сочинением Кирилл Кондрашин. Мне кажется, что это тоже большое везение. Потом моей музыкой заинтересовался Геннадий Николаевич Рождественский. Потом появился в моей жизни Башмет. Потом появился в моей жизни Гидон Кремер. Потом появился в моей жизни Ростропович. Но я не знаю. Я, во всяком случае, все-таки это отношу к везению.
Говорит Радио Свобода. «Поверх барьеров». Вы слушаете монологи и музыку Гии Кончели.
Я какие-то, может быть, недостатки ощущаю, там, спустя 10, спустя 20 лет, но главное то, что мне не бывает как-то совестно, мне не бывает стыдно за то, что я написал. Самая большая похвала – это та тишина, которая наступает в зале после того, когда заканчивается произведение. Это обычно бывает 5, 8, 10 секунд. У меня никогда не бывает таких эффектных окончаний, которые вызывали бы гром аплодисментов. Все эти окончания куда-то как бы улетучиваются, уходят, растворяются с тишиной. И вот потом наступает именно эта тишина, и она длится, как я уже сказал, несколько секунд. И вот тогда я чувствую какое-то вознаграждение судьбы. Вот заканчивается сочинение, и что-то непонятное продолжается. У меня был один совершенно из ряда вон выходящий случай, когда в 1985 году Курт Мазур, в то время будучи главным дирижером Гевантхауза в Лейпциге, которому правительство ГДР выделило огромные деньги, и он выстроил новый Гевантхауз, и у него были замечательные концерты в то время. И вот наступило время, когда во всем лагере демократических стран и Советского Союза должны были отмечать 40-летие победы над фашизмом. И вот, выделив такие огромные деньги на строительство концертного зала, Мазура попросили дать концерт в честь этой даты. Он до этого уже продирижировал моей 6-й симфонии и знает, что я не смогу написать такое плакатное произведение с фанфарами, попросил Альфреда Шнитке поговорить со мной, чтобы я придумал что-нибудь, посвященное этой дате. Я начал работать, написал сочинение, которое называется «Светлая печаль». Там использованы фразы Галактиона Табидзе, Гёте, Пушкина и Шекспира. В финале этого сочинения такая легкая театрализация, когда дети постепенно покидают сцену, потом остаются два солиста, за кулисами звучит очень медленный и грустный вальс, и потом эти два солиста тоже уходят, и наступает тишина. И вот я с моей супругой присутствовали на премьере, это было 10 мая 1985 года. Закончилось сочинение, наступила тишина, прошло 5 секунд, 10 секунд, 15 секунд, 20 секунд, гробовое молчание в зале, и здесь уже мне стало немножко не по себе, я уже не знал, в чем дело. А Мазур стоял и не двигался. И пока он не сошел с подставки этой, на которой стоял, и не протянул руку концертмейстеру, аплодисменты не начались. Они мне дали потом аудиокассету. И как только я вернулся в Тбилиси, меня очень заинтересовало, сколько длилась эта пауза. Я включил секундомер, и выяснилось, что эта пауза длилась 47 секунд. Я не считаю это полностью моей заслугой. Я думаю, что здесь заслуга и Курта Мазура, и этого замечательного оркестра, и этого замечательного хора мальчиков. Но вот все вместе привело к тому, что наступила вот такая тишина. И мне кажется, что Если может автор получить от чего-нибудь удовлетворение, то я это удовлетворение получил. А самое главное то, что те дети, которые погибли во время Второй мировой войны, ну какая-то дань вот этим невинным душам усопшим состоялась не тогда, когда эта музыка звучала, а тогда, когда наступила эта тишина. У инструмента я могу сидеть с утра до ночи, когда оркеструю. Я могу сидеть 12-14 часов. Когда я ищу материал и стараюсь как-то создать конструкцию и форму сочинения, то я урывками подхожу к инструменту. Так непрерывно сидеть не могу. Но то, что все время приходится думать, и я не могу отключаться, что бы я ни делал, где бы я ни был. Это, конечно, немножко мучительно, но я ничего с этим не могу поделать. Получается, что все время приходится как-то размышлять или без инструмента, или сидя у клавиатуры. Я очень поздно ложусь. Ну, встаю в 9, в половине 10, но ложусь в 2, иногда позже. Ночью немножко трудно. Мне приходится ночью работать с помощью наушников, и это меня беспокоит, то, что у меня наушники, и я стараюсь этого не делать. Я сейчас вот подумал о том, что и ночью, даже когда я уже ложусь, у меня довольно долго это происходит в голове, и я никак не могу засыпаю с мыслями о том, что у меня вот что-то не получается. И что надо сделать для того, чтобы придуманное меня бы удовлетворило бы. И просыпаюсь такой же мыслью. И получается, что все время со мной что-то происходит. Я прекрасно понимаю, что окружающим меня людям особенного удовольствия я этим не доставляю. И я очень благодарен моей супруге, которая, зная, как это у меня происходит, очень терпеливо и снисходительно к этому относится. Если представить себе, что музыка Баха – это какая-то недосягаемая вершина, то вот на склонах этой вершины все-таки существует музыка, которая вполне добротно сегодня звучит. Но как только мы соприкасаемся с музыкой Баха, нас уже мало интересует эта добротность других авторов. Ну, наверное, забывается что-то хорошее. Но гениальное ведь не забывается. Оно живет. По моему убеждению, индивидуальное всегда бывает выше национального. Крупная индивидуальность создает новый какой-то мир. Индивидуальное, которое занимает определенное место, не бывает так, чтобы это индивидуальное впоследствии не становилось бы принадлежностью какой-то определенной культуры. Так что понятие национального, оно потом все равно как-то проявляется. Для людей, которые знают грузинский фольклор, которые знают грузинское народное многоголосие, они, наверное, считают, что грузинская культура ничем не ниже любой другой культуры. Но количество знающих грузинский фольклор, оно ведь не очень большое количество людей. Я просто считаю, что фольклор на площадях не создавался. И не создавался при сборище многолюдных. Мне кажется, что когда-то жили абсолютно гениальные анонимы, которые были создателями вот этого многоголосия. Я это считаю авторской музыкой. И никогда не мог и не могу себе позволить пользоваться этой музыкой. Я стараюсь писать свою музыку. Если для кого-то возникают и ощутимы бывают какие-то параллели с духовной частью этого фольклора, то мне это бывает как-то очень приятно. Я думаю, что осенью состоится премьера моего нового сочинения, которое называется «Тихая молитва». Это сочинение посвящено двум моим кумирам, Ростроповичу и Кремеру. Оно для скрипки и виолончели. Я его начал писать много месяцев тому назад. Когда я начал писать это сочинение, Ростропович был вполне здоров. Это сочинение должно было быть исполнено в Кромберге, в Германии. Это город, где Ростропович устраивал фестивали и конкурсы для виолончелистов. И вот одна молодая особа в прошлом году стала лауреаткой этого конкурса, а председателем жюри был Ростропович. Правда, славы уже нет, но это сочинение будет исполнять она вместе с Кремером. И для этого сочинения я решил записать несколько фраз, которые исполняет 7-летняя девочка. Я вам дам сейчас послушать. Когда я был в Тбилиси, я нашел такую девочку и записал. Она поет 8 фраз. И на протяжении всего этого сочинения, которое, наверное, будет длиться минут 25, 8 раз прозвучит ее голосок. Вот я сейчас говорю по-русски, а у меня в мыслях какие-то думы о моей родине, где до сих пор неспокойно. Я-то прекрасно знаю, что при моей жизни этого не произойдет, но я очень хочу почувствовать, что это спокойствие у нас настанет. И я хочу пожелать благоразумия большинству людей, населяющих мою страну, потому что меньшинство всегда мыслит более-менее правильно, а все беды происходят из-за того, что в большинстве происходят какие-то трения. Я прекрасно понимаю, что без них невозможно, но я бы очень хотел, чтобы они дошли бы до минимума. Вот то, что я сейчас сказал, это я все по-грузински параллельно произнес. Миндарон датмардес чеми эри. Да, миндарон сиварума гаймарджус. Да, эртманетис мимарт патевисцема.
Вы слушали монологи и музыку Гии Кончели, записи Софьи Корниенко. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фретца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.